Она так ясно услышала голос Каджар Хабиба, наслоившийся на речь хана, этот высокий, как звук флейты, насмешливый голос, что на миг поверила. Толстяк жив. Вот-вот вселенная проснется, поймет, что натворила. Нет, не проснулась. Лишь эхо откликнулось за 1000 парсеков. Смерть — его лекарь. «И все-таки ты взлетел», — сказала Регина, забыв, где находится.
«Летать нельзя», — наставительно ответил Артур. Папа заругается.
«Почему?»
«Высоко летать больно», — объяснил мальчик, возводя звонкий столбик. «Дядьки огнем бьются. Низко нельзя, папа не велит. Руки-ноги отбирает, наказывает. Папу надо слушаться».
«А ты мог бы взлететь?»
«Там?»
— палец ребенка указал куда-то за окно.
«Ага».
Первым желанием Регины было сбегать за Ником. Она с трудом удержала себя. Вернувшись в посольство, Ник заперся в кабинете, связываться с экспедиционными группами, с кораблем на орбите, с тираном. Господин посол занят. Господин посол улаживает форс-мажор. И не знает, что однажды Абуян паникой вылечил сына от аутизма, всего лишь дернув за поводок, на краткий срок перехватив управление детским телом. У Артура сформировался рефлекс, реакция на третий вызов джина. Отец прибег к насилию в высшей степени. Сын запомнил. Не слушаться — плохо. Убегать за скорлупу без разрешения — плохо. Уходить под шелуху, когда ты нужен здесь — плохо. Это чревато потерей самого себя. Состояние открытости и замкнутости. Артур научился контролировать их, делая доминантными то одно, то другое, по желанию и необходимости. Джин социализировался. Вы тоже приложили к этому руку, доктор Ван Фрассен. Поводок — ваша затея.
«Садись, тетя Ри!» — Артур хлопнул по полу. «Вот тебе денежка».
Она обняла мальчика. Говорят, дети пахнут молоком. Артур пах песком, прокаленным на жаровне, и, самую малость, деревом. Узловатым, кривым деревцем пустыни, высохшим до стального звона. «Знаешь», — сказала Регина, не заботясь, поймет ее ребенок или нет, — трудно что-то делать без спроса. Вот я читала мысли шадруванцев. По вечерам, тайком. Казалось бы, есть ли для меня дело привычней телепатии? И все равно, каждый раз приходилось ломать себя об колено. Соцадаптация. Въелась в плоть и кровь. Стала второй натурой. Хуже скорлупы. Иногда проще дать поленом по голове.
«Поленом?» — заинтересовался мальчик.
«Вырастешь, папа расскажет тебе про полено». «Ага», — кивнул Артур. — «Взрослым тоже бывает нельзя». 6. Омлет был загляденье, воздушный, с румяной корочкой, в глубине розовые, обжаренные по краям ломтики бекона, сладкий перец, зелень, барбарис. Одна беда — кусок в горло не лез. Доктор Ван Фрассен угрюмо ковыряла омлет вилкой, словно землю сухой пахала. «Взять еще кофе? В чашке пусто». До вечера они не виделись. Ник безвылазно заперся в кабинете. Регина у Артура. Рауль Гофер Кауфман, как на грех с утра явившийся в посольство, застрял здесь намертво. Бронясь хуже сеченского грузчика, он прикипел к уникому, диктовал бесконечные инструкции своей группе. Остальные растворились в коридорах. За ужином, собравшись наконец вместе, люди избегали смотреть друг на друга.
«Ну зачем?»
— не выдержал Кнакке, посольский техник.
«Зачем?»
Перед тем он трижды доставал из кармана сигареты, вспоминал, что в столовой не курят, и со вздохом прятал пачку обратно. Груша косился на техника с сочувствием.
«Что, зачем? Какого беса им понадобилось это дурацкое посольство на небеса? Разведка», —
объяснил Скунс, нарезая шницель кубиками. Ник кивнул.
«Решили удостовериться, что мы не врем, что действительно прилетели со звезд, а не из заморской страны, которой нет на карте. Но разведка — так, второй план. Главное — паритет. У Ларгитоса есть посольство на Шадруване. У Шадрувана кровь из носу должно быть посольство на небесах. Это статус. Меня другое беспокоит. Даю голову на отсечение, Кейрин-хан предполагал, что миссия провалится. И не просто, а с треском. Когда это случилось, он не был удивлен».
Встав, Регина направилась к кофейному автомату.
«Хан был готов к обоим вариантам развития событий. В случае успеха он получает разведданные и требует полноценного обмена посольствами. В случае провала он получает новый рычаг давления на нас. Угроза народных волнений».
Рауль нервно вертел в пальцах ультразвуковую зубочистку.
«Угроза самосуда. Как следствие, дополнительные меры безопасности. Ограничение передвижений, навязанная нам охрана. Плотный контроль исследований. Сукин сын. Обезьяна в кафтане. Почему он ждал так долго?» «Здесь не принято торопиться».
Правота Рауля горцевала под окнами посольства. Летние сумерки опахало из вороновых перьев и в свете чудящих факелов круженье всадников. Жирные блики на металле доспехов, на рукоятях сабель, на круглых щитах и островерхих шлемах. Чудилось, эти взблески идут изнутри. Посольство взяло в кольцо орда джиннов, из чьих жил временами прорывалось пламя. Всадники ездили вокруг здания пятый час подряд.
«Четыре дюжды», — сказал Скунс, и, не подумав выглянуть в окно,
никто не стал с ним спорить. Законным карантином ворчал, сопел и ворочался многоглавый дракон. Толпа. У всадников был приказ охранять, но ларгитовцы не сомневались. В любую минуту приказ может измениться. Вопль наемного подстрекателя, и толпа ринется на штурм здания.
«Намек», — сказал Ник, когда Рауль заговорил об этом. «Намек, и ничего больше. Керин-хану не нужен силовой разрыв отношений. Экспедиции тоже окружены солдатами, ты в курсе? И тоже в безопасности. Не пришлось бы ноги уносить»,
— буркнул второй секретарь. Груша рассмеялся.
«Сколько там ног? Унесем, не волнуйтесь. На стационарке висит спайс-рейдер. В трюме 6 вертайтигеров. Режим невидимости, экспресс-спуск. Постановка силового купола за 30 секунд. Свалились, на голову купола раскинули, всех забрали и тю-тю». «И вся миссия на шадруване тю-тю».
Лицо Николаса Зоммерфельда перекосило, как от флюса.
«Годы работы в черную дыру! Нас ведь обратно не пустят. Эвакуация — это на крайний случай, иначе сверху добро не дадут».
Запищал коммуникатор внутренней связи.
«Да, что там у вас?»
Связь работала в приват-режиме. Кроме Ника никто не слышал его собеседника.
«Понял. Пусть обождет».
Индикатор погас.
«Доктор Ван Фрассен, к вам пришли».
«Кто?»
«Девушка. Местная. Настаивает на встрече».
На людях Ник бывал с ней подчеркнуто официален. Можно подумать, их отношения — государственная тайна. Накатило кошмаром. Мнется на пороге, кусая губы, покойная Лейла. «Матит Ханум? Звать?» Темная фигура вне зыбкого круга света. Цепкие пальцы на запястье, звон выбитого стекла, рычание, лязг стали, удар по голове, темнота. «Я спущусь». Она встала, оправила юбку, поискала глазами зеркало.
«Ни в коем случае не выходите из здания».
«Спасибо, я в курсе». Двое последовали за ней. Груша, жуя на ходу, и Фрид, вынырнув из-под стола. 7. В холле ждала Оса, личная телохранительница шаха. Регина едва не споткнулась на ровном месте. Кошмар двухлетней давности оказался живуч, как кладбищенский вьюнок Стилона, чьи усики, проникая в любую микрощель, раскалывают надгробья в считанные месяцы. Черные шаровары, белая рубаха. Знакомый наряд. На бритой голове шапочка с забавным помпоном. Перевязи для метательных ножей пусты. В посольство с оружием не пускают. Детекторы на входе. Лестница показалась бесконечной. Наверное, поэтому Груша спускаться раздумал. Сел на верхней ступеньке, скребя ногтями небритую щеку. Химера, еле слышно рыкнув, устроилась ступенькой ниже. Оса ждала. Черно-белая статуя. Взгляд ее раз за разом возвращался к Груше. Казалось, оса пытается классифицировать чужака, отнести к какой-то из известных категорий, и не может. «Я доктор Ван Фрассен. Вы хотели меня видеть?» В ответ ей протянули свиток, перевязанный шелковым шнуром. Послание от Его Величества. Нечасто Регине доводилось читать рукописи, разве что от герцога Оливейры. Унилингва, каллиграфически четкий почерк, заглавные буквы с завитушками. Неужели? «О, моя прекрасная госпожа! Отправляясь на небеса, я счел необходимым уладить свои земные дела, на случай, если Господь миров в непредсказуемой милости своей пожелает оставить меня у себя. Если вы читаете эти строки, значит, моя предусмотрительность оправдалась. Надеюсь, я, недостойный, не слишком гневил Господа при жизни и теперь взираю с его небес на миры, каковы так жаждал увидеть. Но не буду злоупотреблять вашим терпением. Перед тем, как взойти на борт летучей колесницы, я составил завещание. Согласно оному, вам должны передать коллекцию моих жалких рисунков. Вспоминайте обо мне, разглядывая их от скуки. Надеюсь, мы еще увидимся в лучшем из миров. Но заклинаю вас, не торопитесь. Все, кто был вам дорог, будут ждать вас здесь сколь угодно долго. Время на небесах не имеет значения. Ваш преданный раб Каджар Сумагат Аль-Хамир Аршудрави. И ниже. У моей госпожи миллионы миров, под ногами ее миллионы ковров, миллионы возможностей спят в каждом шаге. Отчего же, Господь, ты ко мне так суров? Строчки расплывались перед глазами. Не хватало еще разреветься на глазах у девчонки. Справившись с нервами, Регина посмотрела на Асу. Та, по-прежнему, не издав ни звука, протянула ей футляр из тисненной кожи размером с мольберт. Может, Аса немая? Надо что-то сказать. Мне очень жаль, что Каджар Хабиб погиб. Никакой реакции. Примите мои искренние соболезнования. Девушка что-то ответила и пошла к выходу. Что? Что она сказала? Беспомощно воззвала Регина к Груше. Она сказала, что убила бы вас, если бы могла. И всех, кто находится в доме. И зверей на лестнице, голыми руками. Каких еще зверей? Меня и вашу химеру. Всех. Переваривая услышанное, Регина поднялась по ступенькам и уселась рядом с Фридой. Раскрыла футляр. Груша сопел, заглядывая ей через плечо. Фрида спала или притворялась спящей. Первый рисунок. Заброшенный город. Тоска, запустение. Барханы подступают к окнам. Щерятся пустые проемы. Башни — редкие зубы старика. Тот же город с другого ракурса. Песок занес ступени, ведущие в храм. Дворцы намечены слабыми штрихами. Призраки былого величия. Еще рисунок. Рыжие сполохи, охра, сплетаются в сложный орнамент. Из него проступает лицо юноши. Лукавый прищур, прядь волос падает на лоб. «Художник», — бормочет Груша.
«Настоящий».
Шелест желтоватых листов. Шадруван. Река петляет по городу. Бесчисленные арки мостов. Рвутся в небо острые шпили. Выше птицы. Мужчина. Молодой. Красивый. Улыбается. Улыбка знакома. Поворот головы. Ирония во взгляде. Каджар? Извини, не узнала. В тебя можно было влюбиться. Автопортрет. На следующем рисунке Каджар Хабиб, каким он был в молодости, сидел в кресле. Его, стоя сзади, обнимала щека к щеке миловидная женщина. Возле кресла, на полу, скрестив ноги, устроился мальчик лет 9. Он сурово хмурил брови, стараясь придать себе вид независимый и даже воинственный. Вон кинжал за поясом. Ероша мальчишки волосы, смеялась девушка, еще подросток, тонкая, как тростинка.
«Это она!»
— толстый палец Груши ткнул в девушку, не коснувшись бумаги.
«Кто она?»
«Та, что приходила».
«Оса?»
«Оса или муха, но точно она».
Рисунки сливались в калейдоскоп. Пейзажи, портреты, бытовые сценки, уголь, карандаш, тушь. Начало щипать глаза от переутомления, не иначе.
«А вот и вы, доктор!»
Каджар изобразил свою госпожу в ювелирной лавке среди груд самоцветов. Доктор Ван Фрассен примеряла сережки. Польстил ей Каджар. Честное слово, польстил. Снова орнаменты. Портреты, пейзаж, пятибашенный дворец, руины. Время не пощадило творения древнего архитектора. 4 башни из 5 оплыли свечными огарками. Лишь одна из последних сил тянулась ввысь. Достать, вонзить копье шпиля в брюхо неба. Этот же город был на первых рисунках.
«Тетя Ри!»
Над ней стоял Артур, изучая рисунок. Как и подобрался.
«Помнишь?»
«Нет».
«Мы тут летали с тобой».
«Когда?»
«Давно», — вздохнул Артур, — «когда я был маленький».
Контрапункт. Регина Ван Фрассен по прозвищу Химера. Из дневников. «Моя судьба могла сложиться иначе. Да только ли моя? Фердинанд Гьюис, к примеру, закончил бы обучение на Сяко и стал преуспевающим психиром. А я, напротив, провалила бы тесты старика и ринулась в новое будущее, где меня ждало бы директорское кресло в интернате «Лебедь». Или Бритва отказался бы от криминала, а я, напротив, согласилась бы, приобретя деньги и утратив 1/6 личности. Рапорт отца удовлетворили бы давным-давно, он перевелся бы из Академии в действующий космофлот, и Кудха исчезла бы из нашей жизни. Карьера мамы сложилась бы менее успешно или не сложилась вовсе, Ник послал бы свою матушку в черную дыру, и я из Ван Фрассен превратилась бы в Зоммерфельд, родив маленького Артурчика. Правда, тогда Ник осел бы в министерстве. Что толку гадать? Легко придумывать вселенную с другими законами природы. Легко изобрести развилку и сочинить Айкумене иное прошлое, настоящее и будущее. Легко представить себя в другом месте и в другое время. Играть принципами легко, но оказываться в мире, где знакомы лица и голоса, и повадки, и запах, и вкус, но судьбы изменены, пути перенаправлены. Мама смотрит по-другому, отец улыбается непривычно. Нет, не смогла бы. Если есть ад, я представляю его таким.